Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас не совсем обычное, по крайней мере для меня, радиопутешествие. У нас передача называется «Неизвестная планета». Мы часто ездим во всякие Мексики, Алтаи, в поисках Шамбалы, Папуа Новой Гвинеи. И наш добрый товарищ и коллега Дмитрий Евгеньевич Голковский. Добрый день, Дмитрий Евгеньевич.
Добрый день.
Согласился рассказать о своей недавней поездке в Соединенные Штаты Америки. Так как Дмитрий Евгеньевич – известный философ-писатель, отличающийся отличной наблюдательностью и умением выражать свои мысли, описывать свои впечатления, то нам было бы не безинтересно услышать его рассказы о первой в его жизни поездке в Соединенные Штаты Америки. Итак, у нас сегодня тема передачи «Современные США глазами писателя и философа Голковского». Так, Дмитрий Евгеньевич, первое впечатление самое по прибытии в Нью-Йорк, насколько я понимаю, вы прилетели.
Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что вот вы сказали, что в основном какие-то передачи про неразвитые страны, но, в принципе, ну, достаточно логично это дополнять рассказом о цивилизациях, которые находятся на более высокой стадии развития. То есть наименее интересно, когда та же степень. Если что-то меняется, пускай минус или плюс, это вызывает какой-то интерес. Ну, надо сказать, что, конечно, у всех нас существует определенное представление о Соединенных Штатах, и 90% этого представления дает Голливуд. Поскольку все смотрят американские фильмы, они занимают 70% всего кинорынка на земном шаре, и вольно или невольно вот эти штампы, стереотипы, в том числе поведенческие, они видны всем, и вроде бы американцы становятся такими незнакомыми знакомцами. Вроде реально с ними никто не общался, но вот по ту сторону волшебного экрана они существуют и живут. И когда я попал в Америку, то у меня было ощущение, что как раз оказался по ту сторону экрана кинотеатра, потому что все типовые реакции...
То есть попали в то самое кино, которое показывают?
Да, да. Мне казалось, что это какие-то такие штампы, имеющие мало отношения к действительности. Я заранее предвкушал, как я их буду там разоблачать. Но ничего подобного. То есть я практически вот все свое пребывание в Америке шел по той тропинке, которая протоптана, и любые попытки свернуть направо или налево ни к чему не приводили. Я и направо, и налево видел опять тот же самый Голливуд, те же типовые реакции людей. Вот. И в этом смысле, конечно, поездка была с одной стороны очень интересной, а с другой стороны такой немножко детской. То есть я ощущал себя ребенком, которому так очень много интересно рассказывали про зоопарк, и наконец в зоопарк сводили, и он увидел там вот в клетке, где должны быть жирафы, жирафов, там, где львы, он увидел львов, где обезьяны, он увидел обезьян там и так далее, и так далее.
Так это чувство ближе к разочарованию или к удовлетворению?
Ну, с одной стороны, конечно, разочарование, а с другой стороны, удовлетворение, потому что все-таки у меня такой возраст, что гораздо интереснее встречать чего-то заранее ожидаемое, чем неожидаемое. Это все-таки неожидаемое, это удел молодости.
Американцы улыбаются, как в кино?
Они улыбаются, у них у всех хорошие зубы, ну, не знаю, свои или не свои. Все какие-то национальные особенности людей, они очень четко осуществляются в реальности. То есть негры, они ходят с баскетбольными мячиками, в коротких штанах, там, бьют этими мячиками по тротуару. Латиноамериканцы, они что-то там стоят какими-то кучками и говорят по своему испанском языке. Вот, белые люди живут где-то за городом, в каких-то отдельных городках для белых людей, и никто друг другу не мешает. В общем, общее впечатление достаточно стандартное, и вот радиослушатели на этом моменте должны, наверное, выключить радио и включить его, когда наша передача закончится, и послушать что-нибудь более интересное.
Ощущается, что Америка – цивилизация, которая на полкорпуса впереди, по крайней мере, современной Российской Федерации?
Да, конечно, ощущается, потому что, ну, люди там передвигаются часто уже на каких-то электрокарах таких двухколесных, что выглядит совершенно как-то странно. Хотя в Голливуде уже и по этому поводу много и фильмов, и каких-то. Достаточно много встречается электромобилей, особенно в Калифорнии. И я был в том числе в центре вот современной постпромышленной экономики, то есть в Силиконовой долине.
Так, Силиконовая долина – это тот самый мировой центр развития компьютерных технологий.
Да, там находятся такие монстры, как Apple, Google и так далее. И все это производит такое впечатление уже совершенно другого мира, нам незнакомого, потому что эти огромные офисы, они расположены посреди каких-то парков, между ними перемещаются на велосипедах, а рядом какие-то поля, где пасутся коровы. И нет никакого ощущения, что тут, ну, центр мира, поскольку на маленьком пятачке сосредоточены основные мощности компьютерной индустрии. И деньги там, конечно, крутятся, ну, уже не, это не миллионы долларов, это миллиарды долларов. То есть промышленная фаза в Америке, она успешно завершается. Я там видел очень мало промышленных предприятий, хотя поездил по разным регионам. Ну и вот в момент, когда я уехал, там обанкротился General Motors. Я думаю, что все это сделано, конечно, не случайно, потому что есть известная поговорка, что хорошо General Motors, то хорошо Америке. Значит, Америке хорошо, чтобы General Motors обанкротился. Потому что промышленное производство, в том числе просто автомобилей, оно уже не нужно государству, которое находится на постиндустриальной фазе развития.
Часто употребляют это выражение «постиндустриальная фаза развития человечества». Как бы вы это описали и объяснили нашим радиослушателям?
Я думаю, дело в том, что вот глобальная экономика, кроме всего прочего, выстраивает определенную иерархию государств. То есть, если раньше развитое государство, оно в той или иной степени, если оно было большим, стремилось к полному циклу производства и стремилось максимально обезопасить себя от возможных рисков в результате продолжительных войн и так далее. Поэтому там, кроме высокотехнологичных областей, развивалось и сельское хозяйство, и поддерживались фермеры, и какая-то добывающая промышленность имела место. То сейчас возникла достаточно четкая иерархия. В самом низу находятся страны, которые вообще не представляют какого-то интереса особого с точки зрения экономики. Потом находятся страны, где добывается сырье, и оно первично перерабатывается. Сейчас уже возник большой слой стран, где начинают сосредотачиваться основные промышленные мощности, а на самом верху этой пирамиды находится государство, где в основном развиваются наукоемкие отрасли, банковская сфера, ну, академическая наука, какие-то виды развлекательных пропагандистских деятельностей, ну, не знаю, как назвать это, элемент культуры, элемент идеологии. Любое государство, самое развитое, самое мощное, оно уже в этом смысле несовершенно, то есть оно превращается в такое узкоспециализированное животное, которое, допустим, очень хорошо летает, но плохо двигается по земле, или умеет хорошо плавать, но не в состоянии передвигаться по суше. То есть наступает какая-то очень сложная специализация.
С другой стороны, многие говорят о том, что так называемая Вестфальская система, которая подразумевает существование суверенных государств, Вестфальская система прекращает свое существование, происходит процесс глобализации, и, собственно, государство в том понимании, к которому привыкли последние несколько поколений, отмирают. И якобы существуют наднациональные структуры, которые всем этим делом управляют, и которым абсолютно не важно, в какой стране быть прописан.
Ну, ведь это суть, опять же, Вестфальской системы. Эта система развивалась же на протяжении довольно длительного времени. И постепенно возникла система иерархии государств. Все эти государства внешне независимые, я уже не говорю о колониях, внешне независимые государства, они, тем не менее, составляли какую-то сложно подчиненную схему. Ну, допустим, ясно, что вся Латинская Америка в XIX веке, она была независима лишь условно. Реально там доминировала Англия, ну, в меньшей степени Соединенные Штаты, там, Испания, может быть, Португалия. А уровень независимости этих государств, внешне совершенно независимый, он был, на самом деле, минимальный. Фактически, это такие немножко замаскированные колонии. Если мы возьмем государство в Европе, достаточно развитые культурные, но маленькие по численности и по развитию своей экономики, не по уровню, а по масштабам, скажем, развития этой экономики, то, опять же, все эти государства в той или иной степени были сателлитами крупных империалистических государств. Реально на земном шаре в начале 20 века существовало 5-6, может быть, 7 государств, которые были вполне независимыми и подходили под определение государств. Ну, это Великобритания, Германская империя, Франция, Австро-Венгрия, Россия. Ну и в самом конце 19 века и в начале 20-го это еще Италия, Соединенные Штаты и Япония. Япония — это был уже такой парадокс, потому что это единственная страна, населенные не европейцы.
Что сейчас происходит?
Сейчас...
С точки зрения той самой иерархии, которую вы описали, подразделение на страны, которые никому не интересны, страны, те, которые производят сырье, те, которые это сырье перерабатывают, и какие-то параинопланетные образования, которые все это дело потребляют и развивают вкратце академическую науку.
Да, да.
И технологии.
Да, на самом деле ведь уже в начале 20 века существовало две колониальных системы. Первая колониальная система была классическая, когда многие государства были доминионами, колониями, протекторатами или просто зависимыми территориями, которые управлялись, ну, большей частью из Лондона, отчасти из Парижа, там, из Берлина и так далее. А существовала уже в тот период система неоколониальная. Вот к ней относилось большинство латиноамериканских государств. Потому что, так известно, в свое время в 19 веке была выдвинута американцами так называемая доктрина Монро, которая говорила, что вся Латинская Америка является сферой интересов Соединенных Штатов, но при этом все латиноамериканские государства должны быть формально независимыми. Вот эта система Монро, она в результате двух мировых войн распространилась на весь мир. То есть деколонизация на самом деле была не деколонизацией в классическом смысле этого слова, а скорее сменой формы колониальной зависимости от прямой и жесткой к достаточно завуалированной, внешне имеющей все атрибуты независимых стран. Но если разобраться, а для того, чтобы разобраться, особого ума-то не нужно. Достаточно посмотреть структуру там экспорта и импорта, или какие страны вмешиваются во внутреннюю политику и как, кто финансирует государственные перевороты и так далее. И видно, что, допустим, там Бразилия – это сфера борьбы Соединенных Штатов и Англии за господство. Если там что-то происходит, какие-то не согласованности, какие-то проблемы, то лишь потому, что одна из сторон, она проигрывает.
Это вы про 19-й век говорите?
19-й и 20-м это продолжилось. И поэтому вот эта Версальская система, она немножко так подводит все государства под общий знаменатель, и получается знак равенства между Францией, Швейцарией или Сиамом. Вот. А все-таки это страны, находящиеся в определенной иерархической структуре.
Неизвестная планета.
В Соединенных Штатах Америки вы побывали в Вашингтоне. Ощущается ли Вашингтон, столица государства под названием Соединенные Штаты Америки, Вашингтон как столица мира?
Конечно, нет. Столица мира – это скорее Нью-Йорк. Вашингтон – это, я ее назвал для себя, сошедший с ума выставкой достижений народного хозяйства. Вот, если бы в Москве вот почему-то ВДНХ решили сделать столицей, Москву пустили так по боку. Весь Вашингтон состоит из каких-то офисных центров, музеев. Между ними огромное пространство, как на ВДНХ, заполненное там какими-то фонтанами, полями, площадями. И все это производит впечатление не рабочее и не функциональное. То есть похоже на какую-то выставку, Диснейленд.
А Белый дом, Капитолий?
То же самое. Когда это видно на открытках, это одно. Когда там ходишь рядом, то видно, что эти структуры, они... Ну, это павильоны. Павильоны.
А депутаты, сенаторы там ходят по улицам или вокруг?
Они ходят, да, действительно, они есть. Но ведь парламент, американский парламент, он же там есть, существует официальное лоббирование. То есть это фактически биржа такая. То есть это не то место, где ведутся какие-то напряженные дискуссии, люди уговаривают друг друга принять какую-то точку зрения. Деньги уплочены, точка зрения появляется. Денег нет, точки зрения нет. Вот. Все очень просто. Конечно, там существует демократическая система и развитое местное самоуправление, но органы государственного управления, похоже, очень рассредоточенный, децентрализованный. Вашингтон — это скорее такой аттракцион, призванный показать, что в Америке существует центральное управление. Оно действительно существует, но навряд ли оно находится в Вашингтоне.
Нью-Йорк как столица мира. Москва, многие называют ее одной из столиц мира. Если их сопоставлять отстраненно, представим, что вы не есть гражданин России и не есть гражданин Соединенных Штатов Америки. Вот инопланетянин прилетел и посмотрел на город Москва и город Нью-Йорк. Что он будет докладывать на базу?
Я думаю, он будет докладывать, что вся Москва – это один из районов Нью-Йорка, потому что Нью-Йорк, он действительно колоссальный за счет огромного количества небоскребов. Не в том дело, что там есть высокие дома, они сейчас есть везде, и там и в Пекине, и где угодно. А в том, что их огромное количество. Они стоят впритык друг к другу, их там сотни, и это создает ощущение на какого-то гигантского такого муравейника. Ну, допустим, меня поразило, что здание ООН выглядит очень как-то провинциально и убого по сравнению с этой основной массой небоскребов. Она немного находится на отшибе. Вот, и такое впечатление, что это, ну, для каких-то провинциалов там сделали какой-то офисный центр.
Ну, небоскребы, большинство из них им лет 50-60,
да, не больше. Ну да, там есть и по 100 лет этим небоскребам.
Так они... это видно, что это все старое, древнее, дряхлое?
Ну, где-то старое видно, да, но видно, что это поддержанное, но все достаточно функционально, работающие какие-то страшилки, что вот Америка, она разваливается, там все уже обветшало. Мне кажется, это такие просто мечты и фантазии европейцев о том, что Америка скоро погибнет, рассредоточится, рассыпется. Я думаю, этого не произойдет никогда, потому что даже если предположить, что вся экономика Соединенных Штатов рухнет, у них останется практически монополия на оружие. Вот сейчас это 95% всего оружия в мире, и ясно, что американцы что-то хотят, то и сделают. Ничего там с ними не поспоришь.
То есть ощущение того, что, как в одном популярном фильме, Америке приходит кирдык, у вас во время визита не посетило? К чему я это спрашиваю? Многие экономисты пишут и обосновывают, что на самом деле осталось год, два, три, максимум 5-6, доллар отменят, Америка распадается на 6 или сколько там.
Нет, меня... 50 штатов? Нет, у меня было ощущение, что Америка, она линяет, там происходят какие-то изменения, иногда болезненные, но там такой запас мощности, что это не приведет к каким-то серьезным кризисом и дефектом. Потому что даже, вернемся к этому General Motors, ну, банкротство, ну и что? General Motors — это же средняя фирма, на самом деле, сейчас уже. Там основной бизнес уже идет в постиндустриальной области. Само по себе промышленное производство перестает быть чем-то очень интересным, оно превращается в то, во что превратилось сельское хозяйство к началу 20 века, когда уже государство — это прежде всего производство стали, производство каких-то механизмов, а производство картофеля и зерна — это такой довесок. То есть это хорошо, но если этого нет, ну, в Англии не было практически. Ну и что, это не так важно. Ну,
то есть вы имеете в виду, что проблема голода и производства сельскохозяйственных продуктов была решена за счет технологий? То же самое происходит с промышленным производством, с теми же автомобилями, которые вроде как уже не нужны в таком количестве.
Да, и я там беседовал с рядом компетентных людей. Они говорят, что американцы сейчас все больше делают ставку как раз на вот постпромышленное развитие некоторых областей науки, в частности биологии, вот, генной инженерии и так далее. Там уже сейчас практически все продукты генетически модифицированы, но это только начало процесса.
Как бы вы объяснили антиамериканизм, который существует во многих странах мира, и отношение к американцам как к представителям американской нации, как к недалеким, книжек не читают, глупо улыбаются?
Я бы сказал, как сами американцы к этому относятся. Они считают так, что то, что их в мире не любят, а это действительно факт, это совершенно правильная, естественная реакция. То, что они богаты, им все завидуют. Они относятся к этому спокойно, и более того, они бы очень насторожились, если бы к ним стали относиться иначе, потому что другое отношение с их точки зрения было бы неправильным. То есть либо человек хочет сам стать американцем, либо, если он не хочет этого сделать, значит, этого сделать не может. А если не может, то он начинает завидовать и заниматься каким-то таким мелким хулиганством и пакостничеством, которое, по сути, если принять правильные меры безопасности, не опасно.
Это вы говорите о русских эмигрантах, которые осели в Америке?
Нет, я говорю о точке зрения, собственно, самих американцев. Я думаю, что сейчас русских эмигрантов как таковых не существует, потому что люди, они либо достаточно быстро ассимилируются с Америкой, где-то лет за 15 они превращаются просто в американцев, ну, имеющих каких-то русские корни, либо это люди, которые, ну, живут и там, и здесь. То есть нет какой-то, вот раньше была жесткая граница политическая, уехал и все, и уже на всю жизнь. А всегда можно приехать там в Москву или там, где человек жил, с родственниками.
Вы встречали таких людей, то есть такие космополиты, которые легко себя чувствуют и в США, и в России, и в Турции?
Да, особенно много вот в районе Калифорнии таких людей, которые так вот они проводят по несколько месяцев в Москве, по несколько месяцев в Сан-Франциско, и там, и здесь им хорошо. Вот эти люди, но тоже нельзя сказать, что они иммигранты, они такие немножко космополиты, скажем, в хорошем смысле этого слова.
Граждане мира.
Да, граждане мира, потому что, конечно, в Америке огромное количество людей разных общин, диаспор и людей, которые живут там без гражданства, а просто в виде каких-то туристов.
Во многих странах мира ведутся споры о том, что есть титульная нация, как называть русские, россияне и все остальные народности. Американская нация существует?
Я думаю, она существует, но для американской культуры свойственно выражение, я думаю, очень, очень сильно. Нет человека, нет проблем. Только не в том смысле, в котором там вот это слово употребляли у нас. То есть убить там и все. А просто людей надо в каких-то ячейках селить. Вот, допустим, в Америке огромное количество преступлений и убийств. Но они все происходят в основном в каких-то чертах, там, допустим, жизни вот этих негритянских общин. Они сами себя обслуживают, сами себя убивают. А рядом, совершенно совсем рядом живут люди, которые никогда не были в этих районах, и они вообще не знают, что такое преступность, они не запирают автомобили там и так далее. То есть страна большая, и очень много в ней ячеек, каких-то полочек, секторов, резерваций и так далее.
То есть как в хорошем коктейле, когда слои не смешиваются?
Да, наверное, так. Причем это происходит ведь незаметно. Там же нет каких-то там решеток, каких-то
шлагбаумов.
Да, шлагбаумов. Пожалуйста. Но так устроено общество, что люди сами не ходят туда, куда им ходить не надо. Куда надо, ходят, куда не надо, не ходят. Вот как-то они так это могут дисциплинированно сделать. Многие проблемы в Москве происходят из-за того, что просто все очень перемешано до сих пор. Хотя есть там Рублевка, есть еще что-то, но существует такой социальный салат в многих областях. Люди друг другу мешают. Одни раздражают своей воспитанностью богатством, другие раздражают своей расхристанностью и социальной неудовлетворенностью. В общем, ну и возникают какие-то конфликты.
Все может быть.
Можете ли вы представить, лучше описать, возможный вооруженный конфликт Соединенных Штатов Америки с какой-либо из стран первой двадцатки? Не с Ираком, не с Югославией.
Если брать серьезный конфликт, то, конечно, американцы, они уничтожат все и не останется. Даже, ну, может быть, я не знаю, может быть, Англия, Франция, части Китая, они смогут как-то что-то попытаться им навредить, и, может быть, что-то там проскочит. Все остальное, оно не будет даже. Что касается России, я не знаю, хотелось бы, конечно, надеяться, что в случае чего как-то мы сможем дать отпор, но что-то мне кажется...
А есть причины, видимые или лучше невидимые, для того, чтобы Соединенные Штаты Америки взяли и применили всю свою вооруженную военную мощь против какой-то другой большой страны?
Да, я думаю, это может быть, если им будет очень плохо. Поэтому вот те люди, которые пляшут и радуются, что вот американцам скоро будет, как они говорят, кирдык, они не понимают, что после этого кирдыка они нажмут какую-то кнопку, которая у них есть. Вот поэтому лучше все-таки надеяться, чтобы у них там, ну, пускай все было плохо, но не настолько плохо, чтобы стало плохо всем остальным.
Вы упоминали противостояние Лондона и Вашингтона, Соединенных Штатов и Англии. В 21 веке как это выглядит? Как это может быть описано с точки зрения конфликтологии? Англосаксы, собственно, американцы, это те же европейцы, которые сделали страну под себя. Метрополия Лондон, по вашим же, не только по вашим построениям, эти то ли кланы, то ли семейства, то ли династии, они конфликтуют.
Ну, такие конфликты, они есть, но это уже конфликты на другом уровне дипломатии и другом уровне экономического развития. Я думаю, что в конечном счете этот глобальный кризис, который сейчас возник, в общем-то, на довольно пустом месте, это результат создания нового глобального финансового центра в Европе. Вот, и попытки этого центра перехватить основные финансовые потоки. И в этом смысле, конечно, борьба ведется. Но эта борьба уже какими-то другими методами, и она не совсем понятна с точки зрения людей, которые находятся внизу. Внизу не по уровню интеллекта там, или культуры, а по уровню информированности, по уровню влияния на какие-то глобальные экономические события и политические. Поэтому так трудно судить, но из каких-то косвенных данных я вижу, что там по-прежнему ситуация достаточно напряженно. То есть никакой идиллии в отношениях между англичанами и американцами не наблюдается. Существует такая очень уважительная, осторожная, деликатная, но соперничество.
У нас в гостях был Дмитрий Голковский. Рекомендую его страницы в живом журнале. Все, кто пользуется интернетом, легко найдут в любой поисковой системе. Голковский, живой журнал и книги. Недавно вышла книга «Два идиота». Это сборник тех статей, которые Голковский сам посчитал наиболее интересными из того же живого журнала. И, конечно же, «Бесконечный тупик. Историко-философское осмысление России и ее место цивилизации». Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки,
ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать! Каждый четверг на неизвестную планету. Здесь все по-другому.